пограничная зона, слабо контролируемая территория, 29 мая 1949 года. Смущение, которое произвели две сверхдержавы, сражающиеся за клочок земли, было таким, что даже самые заскорузлые и консервативные вожди племен и племенных образований понимали, дальше так жить нельзя. Оно, впрочем, и до этого было понятно. Но ум оттягивает решение наболевших проблем до последнего, цепляясь за привычные и инстинктивно отвергая новые и непонятные. Молодежь из племен, а рожали много, уезжала на заработки, на русские фабрики, на открывающиеся много севернее нефтяные прииски, ища лучшие доли. Многие так и не возвращались, а те, кто возвращался, рассказывали невиданные вещи. О машинах, которые так сильны, что ворочают многовековые валуны с той легкостью, как ребенок играет с камнем. О шумных, многолюдных городах, об автомобилях, текущих потоком по улицам, остальных дорогах, по которым локомотивы перевозят тысячи людей за раз. Даже подсобные рабочие, а без образования могли взять только лишь подсобным рабочим, могли многое понять и осознать. О том, что такие же арабы, как они, но живущие на русских территориях, могут написать свое имя, а многие даже письмо написать. Они читают газеты, без страха ездят на автомобилях и поездах, некоторые управляются с техникой. Для тех, кто учен, дорога вперед открыта. Оконченная трудовая школа на прииске дает тебе право быть не подсобным, а буровым рабочим. С этой должности можно стать десятником. Потом самый умный и умелый десятник становится бригадиром, а самых лучших компания посылает учиться. И они возвращаются на прииски уже буровыми мастерами. А тот, кто хорошо учился и у кого есть деньги, может отдать своего сына в учение, и он может стать даже инженером. И возвращаясь на свои родные земли, они видели то, что и должны были увидеть. Грязь, нищету, убожество. Уже неубедительными были речи мул и стариков о том, что они неверные, а мы правоверные, и только потому мы лучше их. Жизнь уходила вперед стремительно, подобно локомотиву, отходящему от перрона только недавно построенного Багдадского вокзала. Взмывала в небо свечкой, подобное пассажирскому юнкерсу или муромцу. И тем, кто жил в горах, оставалось лишь одно — подумать, кому и как правильно сдаться, чтобы и их вагон оказался прицепленным к составу нового мира. Иначе, и все это понимали, через несколько лет у них не останется народа. Британия проигрывала. Британия неуклонно проигрывала в этой схватке России по одной простой причине. Британцы жили по принципу «все или ничего». Это был никем не провозглашаемый громогласно, но все же один из фундаментальных принципов жизни англосаксонских народов – «все или ничего». Победитель всегда прав, победитель забирает все и диктует условия. Конечно, на земле, в горах Афганистана и северо-западной пограничной провинции все это и виделось, и звучало немного по-другому. И тем, кто там жил и действовал от имени империи, приходилось маневрировать. А вот русские как раз комфортно чувствовали себя в обстановке неопределенности, недорешенности, некоего торга, люфта, как в одну, так и в другую сторону. Россия была столь велика, что какое-то окончательное и однозначное решение принять бывало почти что невозможно. Русские умели вовремя подлаживаться, идти на компромиссы, и самое главное, они умели принимать в семью. Грузинские дворяне, несмотря на все эксцессы первоначального периода совместной жизни, несмотря на всю их многочисленность, были не только приняты в семью русских дворян, но и допущены ко двору. При дворе было немало грузинских кавалеров и грузинских фрейлин, при том, что это был двор сверхдержавы. Точно так же допущены ко двору были некогда злейшие враги, османы, и даже некоторые шейхи, жившие южнее и вовремя уловившие, откуда ветер дует. Они наперегонки покупали и строили дома и дворцы в Санкт-Петербурге и всеми способами демонстрировали свою лояльность, оставаясь в своих землях теми, кем они были до этого. Англичане такого допустить не могли. Немного в сторону. Автор, готовясь писать эту книгу и по привычке докапываясь до сути, долго думал о том, а что такое была Российская империя. Ведь это было уникально по своим масштабам, а главное по той легкости завоевания, политическое и территориальное образование. Ну, вспомните, как американцы воевали с индейцами, с какой жестокостью они их истребляли, что творили испанцы на оккупированных территориях Латинской Америки, что творили англичане в Индии. И ведь империя не развалилась. Она хоть в усеченном виде, но существует, верно? И почему практически не было национальных восстаний? Например, Пугачевщина, огромное восстание, но там ведь не было лозунгов отделения от России. Там были чисто социальные причины и чисто социальные требования. На мой взгляд, феномен России заключался в способе объединения элит. Как известно, любое государство, кроме революционных, и то на первых годах существования, делится на элиту и податное сословие. При этом элита более или менее успешно забирает у податного сословия часть добавочного продукта и обращает его в свою собственность, расходуя опять-таки более или менее успешно. И Россия при своей территориальной экспансии не уничтожала чуждые ей элиты, а наоборот, предлагала присоединиться к общему клубу, так сказать, элит и эксплуатировать податные сословия совместно. При этом объединение элит и территорий, на которых находятся податные сословия, давало возможность снизить военную опасность и, следовательно, размер того прибавочного продукта, который требовалось тратить на безопасность и оборону. Но кто же от такого откажется? Именно поэтому в короткое время удалось собрать такую громадную державу, и в нее входили действительно добровольно, за исключением одного маленького нюанса. Добровольно входили элиты, а не народы. Там же, где элиты были слабо выражены, где существовала военная демократия почти первобытного типа, Кавказ, там попытки присоединения заканчивались кровопролитными и длительными войнами. Желающие могут углубиться в тему Кавказской войны и того, как она велась. Русские наместники в Предкавказье посылали в горы вполне определенные, хоть и не в лоб написанное предложение: объединяемся и вы сохраните тот статус, какой у вас был. Беда в том, что на Кавказе в то время не было элит. Сейчас есть, и потому такие призывы падали в пустоту. А наличие на Кавказе элиты сейчас приводит к тому, что сейчас и есть лояльные элиты при враждебном народе. Что, кстати, происходит на Кавказе сейчас? Думаю, вам интересно. Да то, что и должно происходить в такой ситуации. Кавказ в дороссийском периоде не мог сформировать свои элиты и хоть какое-то подобие государства по той причине, что слишком мал был регулярный прибавочный продукт. С него едва сами кормились, а вот элиту с него было уже не прокормить. После вхождения Кавказа в состав России, а потом и СССР, экономика Кавказа многократно усложнилась, уровень прибавочного продукта тоже, и это позволило появиться элитам и формировать сложную современную государственность. После распада СССР же прибавочный продукт очень сильно упал, и содержать элиты и сложное, и дорогостоящее государство стало невозможно. То же самое происходило при распаде Британской, Французской империи.